Приветствую всех наших слушателей в студии Игорь Ивановский. Как всегда, обсудим самые актуальные новости сегодняшнего дня. Напомню, что вы можете присоединяться к нашей беседе. Это только приветствуется. Телефон прямого эфира 95105666. Номер для отправки WhatsApp-сообщений плюс 7 968 766 33 11. Ну и начнем мы с хорошей новости, а именно с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе вышла группа украинских неонацистов с белым флагом. Об этом сообщил политический деятель и активист Донецкой Народной Республики Александр Ходаковский. Далее небольшая цитата. «Группа противника с белым флагом вышла на дорогу, ведущую с моста, где принимали эвакуированных гражданских вглубь «Азовстали». Навстречу им выдвинулись российские военные в качестве парламентеров». Как отмечает господин Ходаковский, это первый личный контакт за все время боев за Мариуполь. Обсудим это с нашим экспертом, директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин. У нас на связи. Алексей Иванович, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Алексей Иванович, ну, как я понимаю, сдалась только часть неонацистов украинских, часть продолжает оставаться на заводе. О чем это может говорить? Может говорить о расколе внутри их организации, не знаю, как это сказать-то.
Может быть и так, но Ходаковский человек очень серьезный, и он и осторожный. Он не будет говорить лишнего. Пока он сказал о том, что это из его сообщения ясно, что это первая группа. А насколько она большая, он даже не стал говорить. Но то, что это первая группа, и вслед за ней может быть еще несколько групп, даже не может быть, а наверняка будет, и более крупных групп, это свидетельствует о том, что процесс, как говорил у нас один известный лидер, пошел. То, что неизбежно после такой серьезной блокировки со стороны милиции ДНР и российских войск, люди пойдут сдаваться, те, которые, нацисты, которые там засели в подвалах, это как бы очевидная вещь совершенно здесь и предполагать нечего. Вот вопрос заключался в том, почему они так долго держались за спинами гражданских. Видимо, они хорошо к этому очень подготовились, и что греха таить, наверное, там непростой контингент в этих подвалах застрял. Я уже не говорю о том, что подвалы эти протяженностью там более 25 километров, и, в общем, достаточно комфортные на 5-6 уровнях, они способны были обеспечить выживаемость значительного количества людей. Я считаю, что когда говорят о том, что там может быть 1500, ну, вместе с ранеными, это не преувеличение. То есть в данном случае та группа, которая направилась, это вполне возможно и просто первая пробная, так называемая, группа для сдачи, как будут ли брать их в плен. Потому что там ведь распространена версия, что донецкие ребята в плен не берут азовцев. Вот, поэтому вполне возможно и такая проба состоялась, после которой пойдут, наверное, и более активные действия. Но в любом случае это осталось недолго. Это может быть день-два. Какие-то группы могут продержаться подольше, но процесс пошел, очевидно, совершенно.
Да, Алексей Иванович, я вот тут вспоминаю заявление Киева, который строго-настрого запретил сдаваться боевикам, которые засели на Азовстали. То есть я правильно понимаю, что киевскому режиму вероятнее всего те оставшиеся, которые до сих пор находятся в этих катакомбах многокилометрово, они уже и не особо-то подчиняются?
Ну, во-первых, это, конечно, там нарушено управление давно уже и в регионе, и в армиях, и в подразделениях. Но самое главное другое. Киевскому режиму вообще никто не нужен. Они зарабатывают деньги на крови. Как бы для них важно, чем дольше эта история будет тянуться, тем лучше. И для них уже ни интересы у народа украинского, ни интересы государства не важны. Это трудно понять. Но когда деньги решают все, и они определяют главный интерес, то только в этом случае такая версия оказывается рабочей. Я сам об этом неоднократно думал, обсуждал с людьми, информированными эту ситуацию. Это может быть только одно. Люди просто, которые пользуются властью, продают эту власть за деньги. Вот и все.
Угу. Ну, это же должны понимать и простые граждане, в том числе и солдаты ВСУ.
Граждане-то будут понимать, особенно если, наконец, мы прекратим вещание украинское, режим украинского, а включим свои датчики телевизионные, что начинаем постепенно делать. Потому что за последние даже не 8, а 28, там, 30 лет мозги настолько затуманили уже двум поколениям украинцев, что они потеряли ориентировку. А те люди, которые находятся в этих подземельях, они ведь, ко всему прочему, не просто нацисты, а в своем большинстве они повязаны кровью. И на них наверняка есть и компромат, и много информации о том, чем они занимались. И они, по правде сказать, не рассчитывают на снисхождение, на то, что с ними будут обращаться как с военнопленными. Даже на это они не рассчитывают. Они думают, что их будут ликвидировать по ходу. Тем более, что в донецком законодательстве есть статья смертной казни за преступление.
Ну вот, кстати, по поводу тех людей, которые продолжают там находиться, советник главы правительства ДНР Ян Гагин заявил, что там, возможно, есть старшие офицеры из США, Франции и Великобритании. Ну, вообще, не только он об этом говорят многие в последнее время. Вот как вам кажется, есть вероятность того, что там где-то действительно генералы или генерал НАТО высокопоставленный?
Да, я больше чем уверен, что так оно и есть. И судя по тому, кто там остался, насколько они себя ведут уверенно и самостоятельно даже по отношению к Киеву, это не случайное. А что касается иностранных наемников или, может быть, представителей разведсообщества, то косвенно это подтверждало и разведка военной Франции, и разведка Канады, и даже, вы знаете, это подтверждает и активность Гутерреса, который уж очень хотел вытащить их оттуда и, собственно, направить генерального секретаря Организации Объединенных Наций в качестве переговорщика просто для того, чтобы спасти мирных жителей. Я в эту версию не верю. Скорее всего, он прилетел туда с задачей вытащить тех, кто там высокопоставленных чиновников, которые могли там оказаться в подземелье из военной разведки натовских стран.
А как вы думаете, вообще Запад, Европа что-то способны в этой ситуации сделать? Способны нам подпортить картину-то?
Ну, маловероятно, что они могут что-то радикальное сделать. Просто надо иметь в виду, что они готовы на все. И на любую акцию, в том числе, наверняка есть и, скажем, заготовка по отвлечению внимания. Как только вот этот факт станет известен, как только эти пленные всплывут, ну, можно ожидать какой-нибудь грубой провокации, там, в том числе имитации там, обвинения очередной волны в использовании Российской Федерации химического оружия или еще чего-нибудь такого. Это они совершенно спокойно к этому готовы. Вообще, надо сказать, средства массовой информации Запада, они не рефлексируют по поводу того, правду они говорят, неправду, насколько это все соответствует действительности. Они могут сделать все, что угодно, и мне кажется, нам реагировать на это тоже надо соответствующим образом.
Алексей Иванович, а что касается мирных жителей, вот последняя новость, что еще 50 человек эвакуированы были в субботу с территории Азовстали. Есть ли какие-то данные, много ли там еще остается гражданских?
А вот этого мы не знаем, мы можем гадать, но я думаю, что нет. Честно сказать, у них была возможность не один раз, а десятки раз уже выйти оттуда. И я больше чем уверен, что они такой возможностью воспользовались. И если только кто-то там и остался, это только под угрозой прямого уничтожения со стороны нацистов, да? Такая группа вполне возможно есть, но я не думаю, что она большая.
Да, вы знаете, я вспомнил историю про видео, которое появилось на одном из европейских сайтов, если я не ошибаюсь, «Шпигель», и там изначально женщина, которая вот как раз была на комбинате «Азовсталь», и она вышла, ей удалось выбраться, она рассказывала о том, что нацисты просто действительно не выпускали ее, и то, что гуманитарных коридоров они узнавали, ну, никак не от них, а чуть ли не из средств массовой информации. Потом, кстати, это видео было то ли вовсе удалено, то ли сокращено до 1 минуты, где вот таких подробностей европейским зрителям и слушателям уже не рассказывали.
Да, Игорь, ну, это, кстати, обычная история. Точно так же они поступали в других городах, когда предлагались гуманитарные коридоры. А, понимаете, ставка делается на то, что мы не будем наносить огневого поражения, если рядом находятся гражданские лица, либо какие-то гражданские сооружения, больницы, школы. Но если огневые точки, опорные пункты создаются именно в больницах и в школах, то, ну, как бы, это просто по определению требует, чтобы они прикрывались этими людьми. Поэтому это обычная история, никаких гуманитарных коридоров не сообщается. И даже если бы предлагался выход в сторону территории, которая контролируется украинской стороной, все равно бы они не выпустили. Им все равно, тем, кто не только азовцам, я имею в виду, но и тем, кто защищается сейчас, им все равно, сколько погибнет граждан. Они просто понимают, что если они не будут прикрываться гражданскими, то их наше высокоточное оружие, артиллерийские налеты, конечно, их просто уничтожат. Ну, кстати сказать, вот этот же азовский завод, ведь не очень-то его бомбили. Я так понимаю, что те бомбы, старые еще советские бомбы, ФАП-300, там, ФАП-3000, это трехтонные бомбы бетонобойные, которые могут разворотить все, что хочешь. Да даже минометы 240 калибра, которые там есть, они могут просто разрушить даже глубокие сооружения, даже те, которые предназначены для защиты от атомных ударов, постепенно могут, конечно, это разрушить. Ну, в общем, не очень-то они использовались именно поэтому, потому что такая бомба, сами понимаете, она не выбирает между гражданским и военным.
Да, это, к сожалению, так. Но, Алексей Иванович, здесь же еще такая история, что наверняка у них скоро должны закончиться продукты, продовольствие, если оно уже не закончилось. Они, конечно, выдвигали требования, да, обменять заложников на продовольствие, но это требование так и повисло в воздухе, да. И, с другой стороны, вот опять же смотрю на заявление советника главы правительства ДНР Яна Гагина, о котором мы сегодня говорили, он сказал, что нацисты, возможно, используют автономный дизель-генератор и спутниковую связь. Они хорошо экипированы. Это вот вселяет некоторые опасения, конечно.
Ну вот я вам скажу, что здесь как раз проблемы нет. На такой огромной территории заводской можно спрятать и 10 дизель-генераторов, и цистерны с горючим подземные. Наверняка хранилища такие есть. И цистерны с водой. То есть здесь как раз проблем нет. Я уже не говорю о системах связи современных, потому что они совершенно спокойно выходят и пользуются интернетом. Ну, в том числе благодаря Маску там, и всяким прочим иностранщинам. Вот я скажу, что еще вот те возможности, которые есть военно-технические у НАТО, особенно у Соединенных Штатов, они, конечно, до конца мы о них не говорим, но они играют огромную роль. Потому что ту информацию, которую они получают от американских разведсообществ, они, в общем, ее активно используют. И я так понимаю, что они знают обстановку вокруг территории Азова не хуже, чем донецкие милиционеры.
Да, Алексей Иванович, спасибо большое за ваше разъяснение ситуации. Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин был у нас на связи.